Заговор классиков.
В 1842 году его первую книгу стихов оценили все, от царя до Белинского. Николай I финансирует его поездку в Италию, откуда поэт возвращается законченным гедонистом. Под маской античных сюжетов он прославляет удовольствие жизни и мечтает о социальных переменах. Близкий петрашевцам, он чудом избегает наказания и до конца жизни склонен видеть в социальной жизни одни несовершенства. Современники считают его певцом природы, адептом искусства для искусства. Но для него на первом плане стоят главные вопросы существования. Майков в поисках смысла смерти.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим об Аполлоне Николаевиче Майкове, который родился в 1821 году и скончался в 1897. И сразу для начала в качестве эпиграфа к нашей программе, ну что ж, процитируем его стихи, да, напомним несколько строчек. «Мне в душу повеяло жизнью и волей, вон, даль голубая видна, и хочется в поле, в широкое поле, где шествие сыплет цветами весна». Но вот действительно, знаете, как кто-то из критиков написал, что или из современников, что от его творчества остается вот какое-то ощущение, что открыли окно, подул свежий ветер, и ах, вот ты вдохнул или вдохнула, и вот это вот ощущение, это и есть Майков. Это так на самом деле?
Это самое знаменитое его стихотворение. Мы здесь взяли только небольшой кусочек, не начало, а кусочек мы дадим дальше это стихотворение более полно. Действительно, вся Россия восхищалась этим стихотворением, потому что вынимают первую раму, начинается весна, и такое ощущение, что Майков просто сидит напротив тебя и рассказывает тебе о том, что вот сейчас произойдет. Обратите внимание, что он очень современен, даже какие-то слова выбирает и как-то это все делает таким образом, что кажется, что он прямо наш современник. Но я хочу вам сказать, что Майков не такой скромный и открытый поэт, как все его представляют.
Ну, это уже я просто в ожидании, какие секреты вы сегодня откроете и как вы его повернете.
Дело в том, что когда царь его послал в командировку, скажем так, советским словом, и, значит, его послали в Рим, он влюбился не только в Италию, он влюбился еще в античность, в греческую и в римскую, в основном в римскую. И у нас, представляете, в нашем поэтическом мире российском возник поэт, который полностью проник на античную культуру. Такого не было другого. Вот он один такой полностью. И он не только вдохнул культуру, но он еще действительно стал гедонистом. Но в России Николай I, не принято быть гедонистом. Как-то это считалось не очень прилично.
Нехорошо.
И тогда он, камуфлируя свою жизненную позицию, жизненную философию, он стал писать это от имени римских героев. И некоторые это не поняли, что это такое, почему эти герои что-то там такое высказывают про жизнь, такое веселое. Как-то им показалось это неудачей. А на мой взгляд, это большая удача, потому что это такая персонажная поэзия, как ее называют в конце 20 века, когда ты пишешь за персонаж и тем самым или высказываешь свои мысли, или предлагаешь дискуссию с читателем. Так вот, Майков в данном случае как раз вот такую персонажную поэзию очень четко провел в русскую литературу. И вот возьмите эту цитату, которую как будто бы он высказывает от лица римского человека, так скажем. А на самом деле, конечно, это же именно о нем, это он и это любовь. И, с другой стороны, довольно такая, я бы сказал, плотская, эротическая. Послушаем это стихотворение Майкова.
«И на коленях девы милой, я с напряженной жизни силой в последний раз упьюсь душой дыханием трав и морем спящим, и солнцем волны заходящим, и пиррой ясной красотой. Когда ж присыщусь до избытка, она смертельного напитка, умильно улыбаясь, мне сама не зная, даст в вине. И я умру шутя, чуть слышно, как истый мудрый сибарит, который трапезою пышной, насытив тонкий аппетит, средь ароматов мирно спит».
То есть на самом деле необходим очень хороший и важный навык читать между строк, чтобы понимать Майкова. Правильно я понимаю? То есть пишет об одном, видим другое.
Когда он уже вернулся из Рима, это уже не первая книга, это уже следующие шаги, он вот такой гедонист и тем самым бросает вызов вот этой Николаевской России, довольно чиновничий, мрачный, подобострастный такой и так далее. И надо сказать, что в принципе не все разгадали его. На мой взгляд, наиболее интересно писал Мережковский. И то вот мы сейчас приведем его высказывание. Обратите внимание, дорогие наши слушатели, на то, что он все-таки рисует вот такую жизнь Майкла как светлую и тихую жизнь. Хотя на самом деле, проникнув в эту античность, в эту римскую культуру, Майкл до конца жизни, по-моему, был бурлящим таким вулканом, потому что он никак не мог найти свою собственную позицию и этим интересен. Интересен тем, что он должен выбрать, и понимая, что и это не подходит, и это, в конце концов, соединяет какие-то несколько позиций. Но начнем все-таки сначала, как его представляли, ну, уже не современники, более поздние люди. Хотя, посмотрите, он довольно долго жил, и, в общем, дожил до тех времен, когда Мережковский мог о нем еще писать, как о живом человеке.
Жизнь Майкова – светлая и тихая жизнь артиста. Как будто не наших времен. Большинство поэтов в юности должно преодолевать сопротивление семьи, родных и близких, считающих поэзию пустым, непрактичным занятием, аристократическую забавою. Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни бури, ни врагов, ни гонений. Путешествия, книги, памятники древности, рыбная ловля, стихи, мирные семейные радости и над всей этой жизнью, как ясный закат, мерцание не бурной, но долговечной славы. Такая счастливая доля достается немногим баловням судьбы, особенно в наше время и в нашем Отечестве.
Мы продолжаем разговор о поэте Майкове, уже первая книга которого, как мы сегодня упомянули, произвела огромное впечатление на общество, на самые разные слои общества, на самых разных читателей, от царя до Белинского. И как раз вот Белинский писал о том, что, возможно, русские читатели и ждали вот такого поэта, как он пишет, большого и прекрасного, после смерти Пушкина и Лермонтова. Вот неужели Майков занял тогда эту нишу и был таким большим поэтом?
Вы задали очень серьезный вопрос, потому что Майков сильный, интересный, богатый, увлекательный поэт. И, кстати говоря, Иннокентий Анинский, когда анализировал, мы еще вспомним его, возможно, сегодня, но когда он анализировал, он увидел, какое количество разных метафор, какое количество разных слов необычных введено им в поэзию и так далее. Но все это как будто застряло, где-то не дойдя до цели. То есть вот этот караван под названием «Творчество Майкова» где-то не дошло до цели.
А цель читатель какая?
Цель просто вот состояться как великий поэт.
А когда застрял? Еще при его жизни или уже потом?
Да, конечно, при его жизни. То есть его любили, он нравился многим, его цитировали, его учили наизусть. Об этом много свидетельств. Но сказать, что он занял место Пушкина, которого он обожал, кстати говоря, и Лермонтова.
Да, и писал об этом.
И сказать об этом, это, в общем, ничего не сказать. Это как бы недоразвившийся гений, который остановился. А почему остановился? Да вот, видите, с одной стороны, Италия, которая куда-то отвела его в сторону. Вот все говорили, вот Пушкин никуда не ездил, вот беда.
Может, хорошо.
А может быть, поездил бы Пушкин и превратился бы в Майкова. Или там вот это вот общение с петрашевцами, которое, в конце концов, чуть ли не стоило ему Петропавловской крепости, какой-то испуг, который возник.
То есть стал более аккуратным, да, осторожным.
Осторожность. Более аккуратным. Ведь Пушкин писал просто на разрыв аорты, как и Лермонтов. Но мы знаем это. Мы, кстати говоря, об этом говорили в наших уже программах. А Майков стал более аккуратный. Но он был неаккуратным, и, может быть, и это тоже важно, именно в постижении смысла в жизни и смерти. Возможно, это и был прорыв в эту сторону. Но и опять-таки, все-таки литература того времени, посмотрите, это очень важный момент, была нацелена на социальные проблемы, а не экзистенциальные. То есть подай нам перемен, сделай нам героя нашего времени, который всех отрицает. для такого циника или Евгения Онегина лишнего человека. А когда ты думаешь о жизни и о смерти, то вроде бы как будто все в стране нормально, только об этом и надо думать. И здесь его немножко вытесняли. А тем не менее, Майков очень жестко и, мне кажется, очень талантливо писал о переживании вот этого перехода от жизни к смерти. Давайте вот это послушаем.
Вот жизнь моя. И что ж, ужель вдруг умереть? И это цель трудов, великих начинаний, победный лавр, венец желаний. О, боги, нет, не может быть. Нет, жить я чувствую, я буду, хоть чудом. О, я верю чуду, но должен я и буду жить.
Виктор, но действительно он много пишет о смерти, и есть его произведение «Три смерти», да, которые называют одним из лучших. Как, откуда сложилась эта тема, откуда она вышла, почему вдруг такой интерес?
Дело в том, что три смерти – это значит, что человек мечется между тремя представлениями о том, что человека ждет после смерти. И вот у него в этом произведении «Три смерти» есть три представления о том, как надо встретить смерть. Ну, значит, наш гедонист Майков, закамуфлированный, за ширмой, говорит о том, что гедонисты должны встретить смерть с насмешкой. Типа, вот пришла, мол, забирай. Но я при этом буду с дамой, с девой и помру у нее на груди. Другая тема – это философ, который скажет о том, что, наконец, мы переходим из бренного мира в какой-то абсолют, и здесь у него выступает Сенека, который очень любит Плутарха, и об этом, значит, возникает. И, наконец, поэт, который воспринимает тему смерти как вдохновение. Эта тема самая трагичная, ее сама тема его настолько увлекает, что он, честно говоря, забывает об этой смерти. И здесь, в этом смысле, когда он настолько вот глубоко проникает в эти идеи, для нашего слушателя это будет странно, он оказывается, представьте себе, просто патриархом нашего общества. И это не я говорю, это говорит Василий Васильевич Розанов, который пишет «Некролог», когда Майков умер в 1897 году. И посмотрите, какое место в культуре России занимал в то время Аполлон Николаевич Майков.
Аполлон Николаевич Майков замечателен не только как поэт, но и как патриарх нашего общества. В то же время он был одним из лучших светочей умственной нашей жизни. Рождались и умирали минуты неудержимо бегущей истории. И маститый поэт, до последних дней не выпускавший из рук лиры, встречал и провожал их. Оценивал и иногда судил с тех неизменных высот, с которых никогда не спускалась душа его.
Вы знаете, для меня оказалось полной неожиданностью, что Майков, о котором я думала... Ну, такие представления у меня почему-то были. Не знаю даже, как сказать, откуда. Что это такой незатейливый поэт, который писал о природе. Ну, вот действительно, весна, свежий воздух. Ну, вот что-то вокруг этой темы. Вдруг главной темой его творчества действительно оказывается смерть. Почему у нас такие представления о нем сложились? За счет чего? Не хочу, конечно, за всех как бы отвечать, но вот на моем примере, по крайней мере.
Вообще он как бы находится в одной группе еще с двумя поэтами. О одном мы уже говорили, это Фет и Полонский.
Да, да.
Полонский, Фет и Майков. Их всех объявили, что это искусство для искусства, и вообще они только про природу, и про грозу, и про радости весны, и так далее, и так далее. Но Майков, в отличие от них, пошел гораздо глубже этих представлений. Он просто берет природу как основание, на котором мы должны мыслить. Не наши социальные проблемы, не наши проблемы, связанные с нашим личным обогащением или с нашими личными какими-то неурядицами, а вот те проблемы, которые порождаются именно от того, что мы люди этой природы, как листья. И вот там есть такой у него тоже образ, что, мол, чего печалиться, когда ты умрешь, ты отлетаешь как лист, но дерево вот этой жизни, дерево человечества продолжает жить. Поэтому мне кажется, что в отношении Майкова идея искусства для искусства абсолютно ложная. Но он, может быть, скрывался, опять-таки, видите, он какой-то такой прячется. Искусство для искусства, поэтому чего его убить? Он вообще не лезет ни на рожон. И в этом плане он сам как раз, посмотрите, делает вот какой неожиданный ход. Он рассказывает об осаде Трои и показывает, что его поэзия может быть настолько сильнее, что она даже объясняет возможность социальных каких-то волнений. Это вся метафора, но вдумайтесь в нее, когда Елена становится важнее, чем проклятие, которое сыпется на ее голову. Вот давайте прислушаемся к этой цитате.
«Однажды старцы Илеона, — рассказывает Майков, — сидели в кругу у городских ворот. Осада Трои длится уже 10 лет. Вспоминая павших, они проклинали ту, которая была виною бед их. Елена, ты с собой вела смерть в наши домы. Ты нам плена готовишь цепи». В этот миг подходит медленно Елена, потупя очи к сонму их. В ней детская сияла благость и думы легкой чистота. Самой была как будто в тягость ей роковая красота. Ах, и сквозь облако печали струится свет ее лучей. Невольно смолкнув, старцы встали и расступились перед ней.
Заговор классиков.
Мы продолжаем разговор о поэте Майкове. И, знаете, Виктор, хочу вот о чем спросить. Вот его современники, считывали ли они все эти смыслы и подтексты? Как вообще воспринимали его поэзию?
Он настолько зашифровался, что понять его было сложно. И когда я стал в этом разбираться, я понял, что у него какие-то иногда шифры вторые, третьи, и не понять. Один из наших любимых критиков, который, в общем, довольно много участвует в наших передачах, это Айхенвальд, на мой взгляд, немножко запутался в Майкове.
Но это же уже все-таки он позже пишет, да? Это «Серебряный век» Айхенвальд.
Да, ну вообще, если Майков умер в 1897 году, так это уже «Серебряный век».
Тут почти уже. Угу.
Да, уже наступил. Несмотря на то, что это «Серебряный век», все равно он упрекает Майкова за то, что в конце концов он становится певцом юбилеев.
Но у нас-то есть объяснения какие-то этому. Петрашевцы, неприятности.
Да, петрашевцы, неприятности. Вообще там жизненная неурядица. Мы мало говорим сегодня о его биографии. Просто он очень интересный. Как поэт не успеваем сказать все.
Угу.
Он из достойной семьи. Его папы знаменитый художник,
да,
между прочим.
И сам он ведь занимался живописью, да, в молодости.
И сам был бы живописцем, да глаза подвели, он был очень близорук. Но давайте все-таки сейчас вот вернемся к Айхенвальду и послушаем вот то, о чем, наверное, его современники не раз думали и воспринимали ровно так, как вот его младший современник Айхенвальд.
Из этого художественного созвездия, загоревшегося на небе русской литературы, поэты Греции и Рима наиболее глубокое и длительное влияние оказали именно на Майкова. Оттого и можно сказать, что его поэзия в своем начальном и лучшем периоде не самостоятельна и светит лишь отраженным светом. Впрочем, быть может, это иллюзия с нашей стороны, и ранние стихи Майкова только потому производят на нас впечатление несвободных, что мы знаем его дальнейшую эволюцию. Не мешает ли нам разглядеть Майкова молодого, будущий певец юбилеев и царских дней, рапсод на придворных пирах?
Виктор, ну получается как? Тема смерти главная. Природа. Что еще? О чем еще писал?
Он очень много писал. Вообще у него огромное количество стихов на самые разные темы. Но я хочу тут еще один момент провести. У него довольно много стихов юмористических или таких забавных. У него есть и дидактические там о том, что типа молодежь не слишком много пейте, потому что это нехорошо. Но есть еще какая-то такая, знаете, ироническая нота или юмористическая нота, которая делает его еще более многогранным.
Это всегда хорошо. Мне кажется, чувство юмора, оно всегда спасает и в жизни, и в творчестве.
В творчестве очень спасает. Без юмора художник очень быстро высыхает. Знаете, просто как будто его не поливают водой. Вот берем просто одно из стихотворений, которое даже начало стихотворения. И с одной стороны, это легко и просто, и можно тут же согласиться. А с другой стороны, посмотрите, как это сказано с какой-то такой очень четкой творческой непосредственностью.
И очень изящно, я бы сказала. Давайте послушаем.
«Внучек, верь науке деда. Верь, над женщиной победа нам труднее, чем над врагом. Здесь все случай, все удача, сердце женское. Задача, нерешенная умом».
Виктор, ну еще остались у нас воспоминания его современника. литератора Евгения Николаевича Опочинина, который описывает, например, свои встречи с Майковым, как они оказались вдвоем на рыбалке, как обменивались тоже юмористическими стишками, причем просто сочиненными экспромтами.
И, кстати говоря, поразительные экспромты выдавал и тот, и другой, но Майков вообще моментально вообще придумал какие-то очень классные стихи. Речь не об этом. Дело в том, что вот, значит, позиция Майкова в русском обществе. Он очень был тесно связан с Достоевским. Достоевский его, что называется, уважал сильно.
Но это была такая человеческая дружба или профессиональное какое-то общение?
И это была творческая и человеческая дружба. И угрюмый все-таки Достоевский, он очень высоко ценил Майкова. И мы сейчас просто об этом узнаем подробнее. Кстати говоря, и под конец мы услышим те стихи, которые тогда обожала вся Россия, про весну и про первую раму.
Майкова связывала долголетняя тесная дружба с Достоевским. В труднейших случаях жизни великий писатель наш прибегал к помощи друга поэта и находил ее неизменно. Я, раньше, чем познакомился с Майковым, много знал о нем от Достоевского. «Читайте Майкова», — говорил мне Федор Михайлович. «Глубже вчитывайтесь в него. Это истинный поэт, в нем горит огонь вышний, и каждое слово его дорого». Издавна еще в ранней моей юности, когда при мне произносили это имя, мне представлялось, что в первый раз после зимы открыли окно, и весенний воздух свежей струей хлынул в комнату. Вероятно, это впечатление от имени поэта связывалось у меня с глубоко врезавшимся в память его стихотворением. «Весна! Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса».
Виктор, но и еще все-таки какие-то темы, да, его творчество надо затронуть, и выясняется, что даже были стихи, которые не были напечатаны.
Да, и немало стихов, которые были не напечатаны. И, кстати говоря, некоторые варианты «Трех смертей» тоже были не напечатаны. Да и сама эта, условно говоря, драматическая поэма «Три смерти» была напечатана через много лет после написания.
Цензура не пропускала, да?
Не пропускал. Но посмотрите, все-таки, несмотря на то, что он был тихий, и как нам рассказывал Лохенвальд, в общем, ходил на юбилеи царские, и да, и он написал ужасное стихотворение «Коляска» про Николая I, которого он увидел и обожествил там в этой коляске, как он ехал по Петербургу. Тем не менее, для себя, что называется, в стол, он писал довольно острые стихи, и мне кажется, эти стихи довольно жестко бы ударили по высшему свету, если бы они были опубликованы. Но они вот оказались в столе уже умершего поэта.
«Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют родиной моей. Стоят превыше всех законов, стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говорят: ведь только мы и есть Россия».
Но и ведь Опочинин в своих каких-то воспоминаниях, по-моему, он пишет о том, что они были с Майковым на званом обеде у Айвазовского, и Майков отказался пить за здоровье тогдашнего главы Академии художеств, а вскоре этого человека, в общем, ну, грубо говоря, за воровство просто посадили. И он пишет: не знаю, знал ли Майков о его делах, но какое-то чутье вот на людей, безусловно, у него было.
Ну, слушайте, если он отказался пить на обеде у Айвазовского за этого человека, значит, что-то он знал.
Точно.
И надо сказать, вот посмотрите, какая сложная личность. И вот ширма древнего Рима, и вот гедонизм, и вот философская жилка, и вот страстность поэта, и вот мудрец, который общается на равном с Достоевским. Это все Майков. А мы его так скверно знаем. Все-таки наша культура и наша литература богаче, чем часто мы о ней думаем. То есть мы ее недостаточно ценим. И это жалко. Читайте Майкова.
Мы продолжаем разговор о поэте Майкове и возвращаемся, ну, по мнению многих, если не всех, к его главному произведению, лирической драме «Три смерти». Виктор, все-таки что в ней такого, ну, помимо самой темы, но все-таки что в ней такого, что она становится главным произведением для Майкова?
Две вещи – содержание и форма.
Угу.
То есть мы всегда говорим, что великая поэзия складывается из гениальной формы, из гениального содержания. Я не буду произносить эти слова «гениальные», но тем не менее сошлюсь на Мережковского, который очень высоко ценил именно возможность Майкова по такими неожиданно мощными стихами рассказать о главных вопросах жизни и смерти. Вот посмотрите, что говорит Мережковский.
«Ни раньше, ни после поэт не достигал такой высоты творчества. Эта драма – самая классическая из его вещей и вместе с тем самая современная. Поэт извлек из античного мира все, что в нем есть общечеловеческого, понятного всем народам и всем векам. После Пушкина никто еще не писал на русском языке такими неподражаемо прекрасными стихами».
Виктор, ну, может быть, тогда и какие-то стихи тоже вспомним, да, какие-то строки. Что на вас произвело наибольшее впечатление?
Ну, вы знаете, вот сейчас мы, наверное, послушаем вот что. Сенеку – это философское мнение о жизни и смерти. И мне кажется, что даже вот это стихотворение движется, как оно раскрывается. Но можно сказать, что Майков просто потрясающий поэт, и не зря его Пелинский открыл. И только наше, может быть, лень, может быть, наше нелюбопытство его закрыло для нашего времени. А вот посмотрите, как он звучит прекрасно.
«Не бойся смерти, милый друг, а верь Платона изречению, что это миг перерождения, а не болезненный недуг. Ни свежесть розовой авроры, ни лилий чистый фимиам, ни лир торжественные хоры пифагорейским мудрецам, ни первое в любви признание, ни благовонное лобзанье в уста избранницы твоей не пробежит в душе острей, как взгляд на тайны мироздания, как этот дивный перелом, как это первое сознание, что дух твой равен с божеством».
Виктор, но помимо тем хочется поговорить еще и о самом языке. Вот все-таки довольно легко читаются его стихи. Здесь действительно нельзя, наверное, не сравнить его в чем-то с Пушкиным, который вот очень легко это ложится, когда читаешь и когда слушаешь. Как вы считаете?
Для вас это было неожиданно? Вы открыли для себя этого поэта? Скажите.
Да, мне казалось всегда, что Пушкин, он идеален, и больше никого такого нет, скажем, там, где-то в XIX веке. Пушкин, он как Моцарт, его можно читать, да,
слушать,
да, в любом настроении, при любых обстоятельствах. Каждый раз ты найдешь что-то, какие-то одни краски, в другой раз другие откроешь для себя. Поэтому мне казалось, что вот ничего подобного нет. А Майков оказался тоже очень легким для восприятия.
И обратите внимание, что он оказался очень разносторонним.
Да, да.
И об этом как раз пишет Иннокентий Анинский. А для тех, кто не слышал о нем или плохо знает, это был поэтический учитель Ахматовой, вообще прекрасный поэт. Безусловно, мы его возьмем позже в качестве нашего героя. А вот посмотрите, как он внимательно вглядывается в поэзию Майкова, и из этого его взгляда рождается как раз разносторонность и какая-то удивительная смелость, небоязнь посмотреть вокруг именно нашего сегодняшнего героя Майкова.
В поэзии Майкова не столько огня и блеска, сколько ясности, выпуклости, мягкого ровного освещения. Чувство речи изменяло нашему поэту очень редко, а поэтический стиль его, ровно чуждой вульгарности и вычурности, был всегда изящен. Поэзия Майкова, по-моему, ближе к скульптуре, чем к музыке и даже живописи. В ней мало чувственного жара. Самый мир этого творчества, столь широкий и разнообразный, является поучительным. Мы различаем в нем и библейские картины, и родную старину, и античную цивилизацию, и героический период европейского севера, и нашу современную природу и жизнь.
Виктор, ну и что же получается на сегодняшний день? Мы действительно плохо знаем Майкова. Мы должны, ну, желательно, да, его открыть для себя как поэта разностороннего, с прекрасным языком и, в общем, совершенно увидеть его не таким, как мы представляем себе. То есть в очередной раз от каких-то надо стереотипов избавиться, правда?
Да. Я еще раз хочу сказать, что Майков – это не то, что вот какое-то, знаете, скульптурное такое произведение, которое стоит, и мы с рукой, ой, да-да, обязательно. Он как раз тот, который очень близко подходит к нам, готов с нами заговаривать, потому что он готов поделиться какими-то простыми вещами или серьезными вещами, но которые он видит через какую-то удивительную простоту. Вот вы знаете, мне очень нравится стихотворение, которое мы сейчас услышим, про то, что поэт не знает одиночества, потому что он настолько полон всякими воспоминаниями, что он всегда живет не один. И посмотрите, как складно, как красиво, и, наконец, на какую метафору выходит поэт, в конце концов, и невольно ты улыбнешься, скажешь: «Да, круто».
Этими стихами мы завершаем сегодняшний выпуск.
«Я одиночества не знаю на земле. Забившись на диван, сижу. Воспоминания встают передо мной. Слагаются из них в волшебном очерке чудесные создания. И люди движутся, и глубже каждый миг я вижу души их, достоинства их мерю. И так уж, наконец, в присутствие их верю, что даже, кажется, их видит черный кот, который, поместясь на стол под образами, подымет морду вдруг и желтыми глазами по темной комнате мурлыча поведет».
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
«Заговор классиков».